быть десяток, а может и вовсе не быть. Они могут быть художественными, научными или спортивными. Их можно зарыть в землю, а можно реализовать или приумножить. Здравствуйте! Сегодня в программе «Встреча на Святой Земле» мы говорим о талантах. Мы с Анной Мусан-Леви предлагаем вам новый цикл передач, в ходе которых будем искать и находить в современной речи библейские слова и выражения и возрождать их истинное значение. Анечка, добрый день.
Добрый день.
Ну вот что у нас там с талантами?
Ну, с талантами совершенно замечательная история. Дело все в том, что Господь всегда старался говорить так, чтобы всем его слушателям было абсолютно точно понятно, что он имеет в виду. Надо сказать, что мы, современные христиане, то есть современные слушатели Христа, стоим в ситуации более сложной, потому что многие вещи, которые тогда были очевидными и понятными для нас, современных людей, совершенно, наоборот, непонятны. И нам для этого нужно, конечно, прибегать к толкованиям на Евангелие, которые, слава Богу, нам оставили святые отцы. Сразу скажу, что это, во-первых, конечно, Феофилакт Болгарский, которого изучают и, насколько я знаю, все семинаристы в духовных семинариях. То есть это такая основа основ, так скажем, самое классическое толкование. Да? И, ну, конечно, Иоанн Златоуст опять тот же. Можно и у блаженного Иеронима иногда найти что-то. И тогда мы сможем приблизиться к тому пониманию притч, которые имели слушатели Христа непосредственно в его времена. И вот первое, что мы узнаем, начав разбираться с притчей о талантах, что здесь вообще речь не идет о талантах к музыке, науке, не знаю, педагогике или чему-либо еще. Талант – это древнейшая мера веса золота и серебра. И надо вам сказать, что этот богатый человек действительно был очень богатым. Он, уходя, оставляет большие суммы своим работникам. Да? У одного евангелиста это 3 раба, у другого 10, но смысл один. Вот там, где говорится о 3, как раз-таки таланты – это вот представьте себе, один талант – это 44 килограмма золота.
То есть, иными словами… Ничего себе! Да. Я думала, это вот монетка такая. И вот их, соответственно… Ну, это вообще все серьезно.
Да, потому что совершенно ты права, во времена Господа уже существовал талант и как монета, но эквивалент-то сохранялся, да, денежный. Угу. Соответственно, один талант – это 6000 дидрахм, это примерно вот заработная плата крестьянина, там, работника за 20 лет. То есть это огромная сумма. И даже тот, кому он оставил всего один талант – на самом деле получил очень и очень много. Uh-huh. И вот, как мы знаем, и как было абсолютно понятно слушателям Христа, что должны в таком случае сделать хорошие работники? Они должны для своего хозяина заработать этими деньгами еще деньги. Опять же, не забывайте, что притча была сказана в Иерусалиме. Если мы, слушая притчи Христа, сказанные в Галилее, погружаемся в мир сельскохозяйственных забот, труда рыбаков, виноградарей и так далее, то в Иерусалиме Господь предлагает такую вот торгово-коммерческую притчу, потому что в Иерусалиме как раз было очень много ростовщиков и было очень много, как мы сейчас называем, купцов, торговцев, то есть это был большой такой мегаполис, и поэтому как раз-таки для иерусалимцев эта притча была очень близкой. Соответственно, эти деньги нужно было пустить в ход, в оборот. И вот, как мы знаем, так поступил один, и второй, а третий решил скрыть талант. То есть, иными словами, он как бы хотел сказать хозяину: «Я хочу отдать тебе твое, и я не собираюсь рисковать и пытаться на это что-то заработать, ведь можно и ничего не заработать, да? И я поэтому вот зарыл, сохранил, отдаю тебе твое». На самом деле первое впечатление у любого нормального человека, что а в чем же он не прав, собственно говоря? Он поступил как честный, порядочный человек, если так вот вдуматься. Но однако, если мы посмотрим на эту притчу с духовной точки зрения, а Господь ведь здесь говорит о духовном, то увидим, что он не прав. Не прав сразу с нескольких сторон. Но прежде хочу сказать, что и с коммерческой точки зрения он не прав, потому что любой коммерсант, любой бизнесмен, любой работник бизнесмена, сотрудник знает, что бизнес, торговля сопряжен с определенной долей риска. И если человек не рискует, да, как говорят, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Дело все в том, что, может быть, тебе это покажется странным, но наша духовная жизнь, как недавно сказал мне один священник в группе, это ведь сплошное хождение по водам. Это тоже постоянный риск. Мы постоянно...
Очень точный образ. Мы только постоянно... иногда идти хочется, а иногда хочется как-то вот как вот на Мертвом море лечь, полежать, и чтобы тебя никто не трогал.
Да, у Христа на ручках, да? А точно так же и здесь. То есть теперь давай, чтобы было понятнее, скажем все-таки, о каких талантах все-таки в духовном смысле идет речь. Конечно же, Господь не имеет в виду, что человек должен заботиться о талантах таких вот артистических, научных в первую очередь. Конечно, эти таланты очевидны, и еще смешно, что в русском языке действительно эти слова звучат совершенно одинаково. Талант – библейская мера веса и талант, допустим, там, к живописи. Да? Однако здесь под этими талантами, этими монетами или этими мерами золота подразумеваются вещи намного более простые, чем способность петь в опере или играть на фортепиано. Имеется в виду свойства человеческой души, которые есть у каждого из нас. Поэтому Феофилакт Болгарский, например, трактуя эту притчу, говорит, много ли талантов было у Сарепской вдовы? У нее был всего лишь кувшинчик с елеем и горсточка муки, но она имела доброе расположение, желание прокормить этим Илью пророка и не лишилась награды от Бога. Много ли талантов было у вдовицы, которая положила последнюю монетку в сокровищницу храма? Ее талантом была вера, любовь к Богу. У кого-то талантом может быть, например, способность пожалеть человека. У другого, не знаю, как-то посочувствовать соседу или помочь ему чем-то совсем иногда незначительным. А вот об этом Господь здесь и говорит. Он не требует от нас никаких выдающихся способностей. Поэтому и существует в этой притче человек, у которого всего один талант. То есть одна какая-то способность. Человека, вообще не имеющего никаких душевных способностей, никакой воли, просто нет. Это говорят святые отцы. Это не моя мысль. Они так и пишут, что человека не имеющего вообще никаких талантов, не существует. Опять же, мы имеем в виду под словом «талант» способности духовные, душевные, что-то делать доброе. Да? Даже самое маленькое – приготовить вкусный обед для уставшего мужа или войти в положение разбушевавшегося ребенка и не сразу его шлепнуть, а попытаться уговорить. Вот масса бытовых, крохотных вещей. И вот здесь мы можем себя проявить. Ну, конечно, люди, у которых есть талант к музыке или к науке, или к проповеди, например, они стоят в более сложном положении. От них очень много спросится, от них им очень много дано, и много с них потребуется ответа за то, как они влияли своим даром. Сейчас, знаешь, многие любят по телевизору особенно говорить, что я пою для Бога в опере, например, или я посвящаю свой талант Богу. Но это чаще всего такие сентиментальные слова, потому что если мы посмотрим на этих людей, на их творчество, особенно это касается, конечно, артистов, актеров, певцов, то, конечно, к сожалению, да, ну даже сами вот эти же оперные произведения ведь не отличаются духовным высоким содержанием, ну большинство из них, так скажем, да. Соответственно, это очень сомнительно, так высоко сказать. Если человек бесплатно в храме поет, да, тут сомнений как бы нет. А если это актриса, выступающая на сцене, говорит, я пою для Бога, ну, хорошо, что она так говорит, конечно, но далеко это, боюсь, что от истины, действительно. Поэтому я вот скорее в этой притче всегда стараюсь думать не о талантах такого рода, а именно о таких вот простых вещах. Интересно еще, что Господь эту притчу очень здорово усиливает описаниями вот этого царя. Мы обычно читаем, внимания не обращаем, а на самом деле богатый человек, царь, который пошел принять себе царство, и вслед его послали посольство. Не хотим, чтобы он царствовал над нами. Это ведь реальная историческая фигура. Угу. Это сын Ирода Великого, старший сын Архилай, который, когда воцарился, сразу же проявил себя как очень жестокий тиран. Дело в том, что иерусалимцы устроили праздник по случаю похорон Ирода. Ирода не любили, и об этом все знали. А Архилай побоялся, что это будет бунт, и сразу же он вызвал отряд воинов римских. Улицы Иерусалима залились просто кровью. Дальше он повторил то же, что делал его отец. Он женился на жене брата своего. И фарисеи, когда Архилай поехал в Рим утверждать царство, то есть с богатыми подарками поехал к императору Августу, то фарисеи послали посольство вслед него, то есть своих людей с письмом к императору с просьбой: не утверждай его, мы не хотим, чтобы он царствовал над нами. Император все это внимательно изучил и понизил Архилая до этнарха. То есть он уже не считался царем иудейским, он считался этнархом. Этнарх – это, ну, что-то типа английской королевы, то есть царь-то царь, но в принципе ничего не решает. И право выносить смертную казнь он не имел. Поэтому, когда будут решать вопрос насчет спасителя, иудеи скажут: по закону нашему он должен быть казнен, но ты знаешь, что мы не можем никого убить. То есть нам запрещено выносить смертную казнь. Это мог решение вынести только Рим. И вот в этой притче Господь еще как усиливает, что даже вот вы, слушатели, да, вы люди торговые, вы понимаете меня, если даже хозяин ваш подлец и мерзавец, но если он вам дал деньги, вы обязаны пустить их в оборот и заработать. Тем более, если дары даны тебе благим Богом, человек обязан использовать их во благо и приумножать их, то есть помогая своим ближним спасаться, человек зарабатывает себе некий небесный капитал, который потом поможет ему войти в Царствие Небесное. И здесь не может быть никаких извинений. Дело в том, что в отличие от реального таланта, то есть золота, дары Божии нельзя закопать в землю. Дело все в том, что, как говорят святые отцы, или человек их приумножает, или он их теряет. Так что ответственность на нас, как на торговцах, очень большая.
Еще то, что вот он так зарыл этот капитал в землю, в смысле коммерческом, напоминает притчу о блудном сыне. «Дай мне мою часть, и я пошел». То есть вот тебе твое, я тебя знать не хочу, у меня с тобой нет никаких отношений. Вот, да, оно перекликается. И еще хотела бы очень быстро добавить, когда говорят талантливые дети, одаренные дети, развивать вот эти дары и таланты, то очень часто нет в этом понимания, что если есть дары и таланты, то есть и талантоподатель, и даритель. И оба эти слова пишутся с большой буквы. А вот когда оно присутствует, то тогда и таланты оказываются правильно реализованными. Анечка, спасибо и до новой встречи в эфире, дорогие друзья, с вами. Я тоже прощаюсь с той же формулировкой: до новой встречи в эфире, и просим ваших молитв за продолжение встреч на Святой Земле.